Когда на следующий день после крещения Уильям отправился к замку Бартоломео, он впервые за последние месяцы почувствовал себя бодрым. Было холодное ясное утро. Северный ветер обжигал уши, а под копытами его боевого коня хрустела замерзшая трава. Поверх алой туники на нем был надет серый плащ из прекрасной фландерской ткани, отделанной кроличьим мехом. Он ехал в сопровождении своего слуги Уолтера. Когда Уильяму исполнилось 12 лет, Уолтер начал обучать его боевым искусствам, верховой езде, охоте, фехтованию и борьбе. Теперь Уолтер стал его слугой, товарищем и телохранителем. Это был громадный верзила. Будучи лет на 9-10 старше Уильяма, он все же был еще достаточно молод, чтобы участвовать в попойках и бегать за девками, но уже достаточно рассудителен, чтобы в случае необходимости уберечь своего хозяина от неприятностей. Короче, он был ближайшим другом Уильяма. Предвкушение новой встречи с Алиной странным образом возбудило Уильяма, хотя он прекрасно понимал, что ему придется еще раз получить отказ и выслушать оскорбление. Та мимолетная встреча в соборе, когда удалось заглянуть в ее черно-черные глаза, вновь зажгла в нем желание овладеть ею. Ему не терпелось заговорить с ней, подойти поближе, увидеть, как она встряхивает копной своих вьющихся волос, как трепещет под платьем ее тело. В то же время возможность отомстить обострила его ненависть. Волнение охватывало Уильяма при мысли о том, что, может быть, теперь ему удастся смыть позор и унижение, лежащие на нем и его семье. Жаль только, что у него не было четкого плана действий. Он был абсолютно уверен, что сможет выяснить, насколько достоверно все то, о чем поведал им Уоллеран, так как в замке обязательно должны быть какие-то признаки приготовления к войне. Оседланные кони, вычищенное оружие, припасенная провизия. Даже если все это будет выдаваться за что-либо еще, например, за сборы в дальнее путешествие. Однако убедиться в существовании заговора — это вовсе не то же самое, что найти его доказательства. А что может послужить таким доказательством, Уильям не знал. Он решил смотреть во все глаза и надеяться, что какие-нибудь улики появятся сами собой. И все же он очень беспокоился, что возможность отомстить в конце концов выскользнет из его рук. Подъезжая, он все больше чувствовал напряжение. А могут ли его вообще не пустить в замок? Уильям чуть было не пришел в отчаяние, но тут осознал, что это едва ли возможно. Замок в значительной мере был общественным местом, и закрыть его ворота было бы для графа равносильно объявлению о приближении вражеской армии. Граф Бартоломео жил в нескольких милях от города Ширинга. Городской замок занимал шериф графства, а у Бартоломео был свой собственный, вокруг стен которого выросла небольшая деревенька, известная под названием Ярлскастл. Сноска. Ярлскастл — графский замок. Английский. Конец сноски. Уильям прежде уже бывал там, но сегодня он смотрел на него глазами захватчика. Он увидел широкий и глубокий ров, имеющий форму цифры 8, причем верхний круг этой восьмерки был меньше нижнего. Вырытая из рва земля образовывала валы, насыпанные вдоль внутренних берегов обоих кругов. У основания восьмерки через ров был перекинут мост, а земляной вал разрывался. Здесь был вход в нижний круг. Единственный вход. Попасть в верхний круг можно было только пройдя через круг нижний и перебравшись еще через один мост, соединявший оба круга. Там-то и находился дворец графа. Когда Уильям и Уолтер скакали через окружавшее замок поле, они видели множество входящих и выходящих людей. Двое воинов на быстроногих конях переехали через мост и помчались в разных направлениях, а группа из четырех верховых въехала в замок перед самым носом Уильяма и его слуги. От внимания молодого Хамлея не ускользнуло, что последняя секция моста могла подниматься из массивной каменной сторожевой башни, которая служила входом в замок. Вдоль земляного вала на равных расстояниях также располагались надежные башни, таким образом, что в случае нападения все пространство между ними легко простреливалось обороняющимися лучниками. Уильям мрачно подумал, чтобы штурмом овладеть этим замком потребуется много времени и крови, да и не собрать Хамлеем достаточное для такого дела войско. Конечно, сегодня замок был открыт. Уильям назвал караульному свое имя и без дальнейших расспросов был впущен. Внутри нижнего круга восьмерки, спрятавшись от внешнего мира за земляными стенами, находились обычные хозяйственные постройки — конюшни, кухни, мастерские ремесленников, внутренняя башня и часовня. Вся атмосфера была пропитана каким-то напряжением. Конюхи, оруженосцы, слуги и служанки все суетились, разговаривая во весь голос, приветствуя друг друга, отпуская шуточки. Ничего не подозревающему человеку это всеобщее возбуждение и беготня могли показаться не более чем нормальной реакцией челяди на возвращение хозяина, но Уильям видел в этом нечто большее. Он оставил Уолтера с конями, а сам прошел через двор, где как раз напротив сторожевой башни был еще один мост. Когда он пересек его, то снова был остановлен караульным. На этот раз его спрашивали, по какому делу он явился. «Я пришел повидать леди Алину», — сказал Уильям. Стражник его не знал, но, оглядев с головы до ног, обратил внимание на его дорогой плащ и алую тунику и решил, что это очередной поклонник. «Ты сможешь найти молодую госпожу в большом зале», — ухмыльнулся он. В центре двора стояло квадратное трехэтажное каменное здание с толстыми стенами. Это и был дворец. Как обычно, первый этаж занимали подсобные помещения. Большой зал находился на втором этаже. В него вела внешняя деревянная лестница, которую в случае необходимости можно было поднять вовнутрь. На верхнем этаже, очевидно, были расположены графские покои. Должно быть, там будет последнее укрытие Бартоломео, когда Хамлеи придут за ним. Вся планировка территории представляла собой целый набор всевозможных препятствий для неприятеля. Конечно, это было существенно, но сейчас, когда Уильям старался понять, каким образом можно будет эти преграды преодолеть, он легко догадывался о назначении тех или иных оборонительных ухищрений. Даже если нападающие владеют мостом и переправятся через ров, им предстоит прорваться еще через один мост и еще через одну сторожевую башню, и уж затем штурмовать этот надежный дворец. Каким-то образом надо будет попасть на второй этаж, предположим, построив собственную лестницу, и даже тогда, по всей вероятности, придется выдержать еще один бой, чтобы из зала вверх по лестнице добраться до графских покоев. Этот замок можно взять только хитростью. К такому выводу пришел Уильям и стал так и сяк прикидывать разные способы овладеть зданием. Поднявшись по ступенькам, он вошел в зал, который был полон людей, но графа среди них не было. В дальнем левом углу виднелась лестница, ведшая наверх, а около нее сидели 15 или 20 рыцарей и воинов, которые тихими голосами переговаривались между собой. Это было необычно, так как рыцари и воины представляли разные общественные сословия. Рыцари принадлежали к землевладельцам, жившим за счет доходов, получаемых от сдачи в аренду земли, в то время как воинам платили деньги за службу. Эти люди сближались только тогда, когда в воздухе начинало пахнуть войной. Уильям узнал некоторых из присутствующих. Там были Жильбер Кэтфейс, старый суровый вояка со старомодной бородой и длиннющими бакенбардами, еще крепкий, хотя ему уже было за 40. Ральф из Лайма, любитель принарядиться, сегодня на нем был голубой плащ с красной шелковой подкладкой. Джек Фицгильем, уже рыцарь, хотя едва ли старше Уильяма, и некоторые другие, чьи лица казались знакомыми. Уильям кивнул в их сторону, но они не обратили на него особого внимания. Его знали, но он был слишком молод, чтобы придавать ему значение. Он повернулся и, посмотрев в другую сторону, увидел Алину. Сегодня она была совсем другой. Вчера в соборе на ней была одежда из шелковых, шерстяных и льняных тканей, ее украшали кольца и ленты, на ногах остроносые ботиночки. Сегодня она была одета в короткую тунику, какие обычно носят крестьянки или дети, ноги босые. Алина сидела на скамье, сосредоточившись над игральной доской, на которой лежали разноцветные фишки. Приподняв тунику, она положила ногу на ногу, открыв свои коленки. Затем, нахмурившись, сморщила носик. Вчера Алина была ужасно важная. Сегодня же она превратилась в беззащитного ребенка, и оттого Уильям находил ее еще более привлекательной. Неожиданно он почувствовал себя уязвленным, что это дитя смогло причинить ему столько неприятностей, и он мучительно искал возможность продемонстрировать ей свое превосходство. Это было чувство, похожее на страсть. Она играла с пареньком, который был года на три младше ее. Он выглядел беспокойным и непоседливым. Игра ему не нравилась. Уильям заметил, что у игравших было семейное сходство, и действительно, этот мальчишка был похож на ту Алину, какую с детства помнил Уильям, с курносым носом и коротко остриженными волосами. Очевидно, это был ее младший брат Ричард, графский наследник. Уильям подошел поближе. Ричард мельком взглянул на него и снова уставился на доску. Алина была вся в игре. Доска, за которой они играли, по форме напоминала крест и была разделена на квадраты разных цветов. Фишки были изготовлены из слоновой кости, черные и белые. Эта игра, похоже, была разновидностью игры в 9 камешков и, возможно, привезена из Нормандии отцом в подарок детям. Но Уильяма больше интересовала Алина. Когда она склонилась над доской, ворот ее туники оттопырился, и он увидел ее груди. Они были именно такими большими, какими он их и представлял. У него пересохло во рту. Ричард сделал ход. «Нет», — сказала Алина, — «так нельзя». «Почему нельзя?» — разозлился мальчишка. «Потому что так не по правилам, глупый». «А мне наплевать на правила», — капризно заявил Ричард. «Ты должен соблюдать правила», — вспыхнула Алина. «Почему это я должен?» «Должен, потому что должен. А я не хочу», — сказал он и смахнул доску на пол. Фишки полетели в разные стороны. Рванувшись с быстротой молнии, Алина влепила ему пощечину. Он вскрикнул. Его гордость была уязвлена столь же сильно, сколь жарко горела его щека. «Ты!» — он подбирал слова. «Ты, чертова потаскуха!» — заорал он и, повернувшись, бросился прочь, но не успел пробежать и 3 шагов, как врезался в Уильяма. Тот одной рукой подхватил его и приподнял. «Смотри, чтобы священник не услышал, какими словами ты называешь свою сестру. Больно!» — завизжал извивающийся Ричард. «Отпусти!» Уильям еще некоторое время подержал его на весу. Ричард перестал сопротивляться и расплакался. Уильям опустил его на пол, и он убежал, обливаясь слезами. Алина, широко раскрыв глаза, смотрела на Уильяма. Игра забыта, морщинки удивления пролегли на лбу. «Почему ты здесь?» Ее голос был тихий и ровный, голос умудренного жизнью человека. Уильям уселся на скамью, чувствуя удовлетворение от того, что он так по-хозяйски разделался с Ричардом. «Пришел повидать тебя», — сказал он. Ее лицо выражало недоверие. «Зачем?» Уильям устроился так, чтобы можно было наблюдать за лестницей. Он увидел спускающегося в зал человека лет за 40, одетого как старший слуга, круглая шапочка, короткая туника из дорогой ткани. Слуга сделал кому-то знак рукой, и рыцарь, а за ним воин, пошли наверх. Уильям снова взглянул на Алину. «Я хочу поговорить с тобой». «О чем?» «О нас с тобой». Через ее плечо он увидел, что слуга приближается к ним. В походке этого мужчины было что-то женское. В одной руке он держал конической формы кусок сахара грязно-коричневого цвета, в другой — какой-то скрученный корень, похожий на имбирь. Без сомнения, это был управляющий, который только что сходил за драгоценными приправами, хранившимися в графских покоях в закрывающемся шкафу, и теперь нес их повару сахар, чтобы, по всей вероятности, подсластить пирог из диких яблок, а имбирь, чтобы придать аромат миногам. Алина проследила за взглядом Уильяма. «А, Мэтью, привет!» Управляющий улыбнулся и отколол для нее кусочек сахара. Уильям видел, что Мэтью просто обожал свою госпожу. Должно быть, что-то в ее поведении насторожило его. Улыбка исчезла, он нахмурил брови и мягким голосом спросил: «Все в порядке?» «Да, благодарю». Мэтью взглянул на Уильяма, и на его лице отразилось удивление. «Молодой Уильям Хамли, не так ли?» Уильям был смущен тем, что слуга его узнал, но иначе и быть не могло. «Прибереги свой сахар детям», — проворчал он, хотя сахару ему никто и не предлагал. «Это не для меня». «Хорошо, господин». Взгляд Мэтью говорил, что он не собирается связываться с сынками местных дворянчиков. Он повернулся к Алине. «Твой отец привез чудесного шелка, потом покажу». «Спасибо», — кивнула она. Мэтью ушел. «Женоподобный дурак», — зло сказал Уильям. «Почему ты был с ним так груб?» «Я не позволяю слугам называть меня молодой Уильям». Он с досадой понял, что это было не лучшим началом беседы с дамой, которую он намеревался уговорить стать его женой. «Надо быть обаятельным». Он улыбнулся и сказал: «Если бы ты была моей женой, слуги называли бы тебя леди». «Ты пришел сюда, чтобы говорить о женитьбе?» — проговорила Алина, и Уильям заметил, что в ее голосе прозвучала скептическая нотка. «Ты ведь не знаешь меня», — возразил он, повысив голос и с отчаянием сознавая, что не может спокойно вести беседу. Уильям собирался сначала немножко непринужденно поболтать, а уж затем приступить к главному, но она оказалась настолько пряма и откровенна, что он был вынужден сразу выложить причину своего прихода. «У тебя сложилось неверное представление обо мне. Уж не знаю, что я такого сделал во время нашей прошлой встречи, что ты так не взлюбила меня, но какие бы ни были причины, твои выводы слишком поспешны». Глядя в сторону, Алина обдумывала свой ответ. Уильям увидел, как позади нее в зале показались спустившиеся из графских покоев рыцарь с воином, которые с озадаченным видом поспешили к выходу. Через минуту вниз сошел одетый в церковные одежды человек, очевидно, секретарь графа, и кого-то поманил. Два рыцаря, поднявшись, пошли наверх. Одним из них был Ральф из Лайма, полыхавший алой подкладкой своего плаща. Другим — человек постарше, лысый. Было ясно, что ожидавшие в зале были приглашены на аудиенцию к графу. Но зачем? «И что теперь?» — говорила Алина. Она старалась сдержать себя. Возможно, ее переполнял гнев, но у Уильяма было мерзкое ощущение, что ее просто разбирал смех. После всех этих неприятностей и злобы, и скандала, когда, наконец, все начало успокаиваться, «Ты говоришь, что я совершила ошибку?» Уильям понял, что надеяться ему не на что. «Ничего не начало успокаиваться. Все об этом только и говорят. Моя мать все еще в бешенстве, а отец вынужден появляться на людях, опустив голову», — яростно закричал он. «Для нас все осталось по-прежнему. Может, хватит о репутации семьи?» В ее голосе прозвучала угроза, но Уильям не придал этому значения. Он вдруг понял, зачем граф вызвал всех этих людей, рассылает гонцов с посланиями. «О репутации семьи?» — рассеянно переспросил он. «А, да. Я знаю, мне следовало подумать и о репутации, и о семейных связях, и о прочих вещах», — сказала Алина. «Но это не главное, когда речь идет о замужестве». На мгновение она задумалась, затем решилась. «Может быть, стоит рассказать тебе о моей матери?» Она ненавидела отца. «Он вовсе неплохой человек, более того, он великий человек, и я люблю его, но он ужасно черствый и требовательный, и никогда не понимал маму. По натуре она была веселой и беззаботной, любила посмеяться, поболтать, послушать музыку, а он сделал ее несчастной». Уильяму показалось, что на глаза у нее навернулись слезы, но мысли его были заняты графскими посланиями. Поэтому она и умерла, просто потому, что он не позволил бы ей быть счастливой. Я знаю это, и отец тоже, как видно, знает. И он обещал, что никогда не выдаст меня замуж за нелюбимого человека. Теперь понимаешь?» «Эти послания — приказы», — размышлял Уильям, — «приказы дружкам и союзникам графа Бартоломео быть готовыми к битве, а гонцы — это свидетели». Пристальный взгляд Алины заставил его встрепенуться. «Замуж за нелюбимого человека?» — повторил он ее последние слова. «А разве я не нравлюсь тебе?» В ее глазах вспыхнул гнев. «Да ты не слушал меня!» — возмущенно воскликнула она. «Ты такой эгоист, что и на минуту не способен проникнуться сочувствием к другому. Что ты делал, когда пришел сюда в прошлый раз? Ты только и болтал о собственной персоне и даже не задал мне ни единого вопроса». Ее голос перешел в крик, и когда она остановилась, Уильям заметил, что собравшиеся в зале прекратили разговоры и уставились на них. Он почувствовал себя неловко. «Не так громко», — произнес он. «Ты хочешь знать, почему я не люблю тебя?» — продолжала она, не обращая внимания на его замечание. «Хорошо, я скажу. Я не люблю тебя, потому что ты грубый и невоспитанный. Я не люблю тебя, потому что ты даже читаешь с трудом. Я не люблю тебя, потому что тебя интересуют только твои собаки, твои лошади, да твоя особа». Жильбер, Кэтфейс и Джек Фитцгильем захохотали. Уильям почувствовал, как краснеет его лицо. Эти мужики были ничто, рыцари, и они смели смеяться над ним, сыном лорда Перси Хамлея. Он встал. «Ну ладно», — отмахнулся он, пытаясь остановить Алину, но было уже поздно. «Я не люблю тебя, потому что ты самовлюбленный, угрюмый и тупой», — вопила она. Теперь уже смеялись все рыцари. «Я тебя не люблю, я тебя презираю, ненавижу, и ты мне просто противен, вот поэтому я не выйду за тебя замуж никогда». Рыцари наградили ее одобрительными возгласами и хлопками. Уильям весь сжался. Их смех заставил его почувствовать себя маленьким, слабым и беспомощным, как в детстве, когда он вечно всего пугался. Он повернулся и, стараясь справиться с выражением лица, чтобы скрыть свои чувства под становившийся все громче смех, быстрым шагом пошел к выходу. Добравшись, наконец, до двери, он распахнул ее и, зацепившись ногой за порог, вывалился наружу. Он с грохотом захлопнул за собой дверь и помчался вниз по лестнице. Его душил стыд, и всю дорогу, пока он шел до ворот, в его ушах звенел их издевательский смех.